Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Добрый день.
А вот все время ездишь за кордон, и там общаешься с представителями цивилизованной Европы. Это зачем и на что вообще похоже?
Часто бываю, да, здесь как историк. Но помимо того, что я историк, у меня есть еще другая тайная сторона личности, да, как доктор Джекилл и мистер Хайд. Значит, вот как мистер Хайд я представляю организацию, которая называется «Группа информации о преступлениях против личности». То есть мы правозащитная организация, которая собирает информацию о нарушениях прав человека на Украине. Ну, не только этим занимаемся, но это основное профиль работ. То есть мы фронтально изучаем эту тематику, издаем ежегодники, издаем специальные доклады. Ну, наша работа украинской стороной оценена по заслугам. Наш ежегодник запрещен на Украине, и распространение его и даже хранение рассматривается как покушение на территориальную целостность Украины. Я не шучу. Это совершеннейшая правда. И помимо всего прочего, я с моими коллегами достаточно регулярно участвую в различных мероприятиях для НПО, которые проводит Организация безопасности и сотрудничества в Европе, ОБСЕ, для того, чтобы иметь возможность доносить собираемую нами информацию до международных правозащитных организаций, а также до организаций, входящих в до государств, входящих в состав ОБСЕ. И вот уже третий год я, помимо всего прочего, этим занимаюсь, и, конечно, очень много всего навидался. То есть, как эта система организована, мне, как человеку, который до 2014 года к этому никакого отношения не имел, а с другой стороны, как человеку, который, в общем, наблюдать жизнь людей очень любит, это было очень интересно. То есть, вот когда ты, допустим, приезжаешь на конференцию ОБСЕ, значит, по украинской тематике, значит, там, значит, основные мероприятия – это вот огромный зал, там сидят представители всех организаций, членов ОБСЕ, а также представители НПО. Сначала, значит, говорят представители государств, потом какие-нибудь претензии или еще чего, какие-то высказывания, значит, НПО, все это записывается, значит, должны давать ответы и так далее. Ну, то есть, такая вот мероприятие общее, да, целый ряд заседаний в течение этого вот главной конференции в Варшаве проходит целых 2 недели. То есть огромное количество всего. А на мероприятиях, так называемых на полях, то есть сайт-эвенты, значит, проводятся уже конкретные мероприятия различных НПО. Значит, для, опять-таки, для донесения какой-то информации с приглашением представителей государственных структур и так далее. Ну, по идее, все это создано специально для того, чтобы ОБСЕ имела возможность учитывать мнение гражданского общества различных стран и так далее. В общем, много красивых слов, которые, я думаю, что ни одному мне известны. На практике это все выглядит очень забавно. Особенно вот в 2014 году было забавнее всего. То есть, в 2014 году, когда вот кризис на Украине только начался, первое, то есть в конце февраля 2014 года переворот, значит, к лету уже начинается гражданская война полномасштабная, в сентябре в Варшаве очередная конференция ОБСЕ. Это очень, на самом деле, было познавательно. Увидеть то, как деятельностью украинских НПО, туда их нагнали огромное количество, четко их деятельность режиссируется, ну, в данном случае главным режиссером был американский Freedom House. Да.
Ну, а как это видно? Freedom... Смотрели ведомости о зарплате? Или
да
как?
Зачем ведомости о зарплате? На самом деле это все видно очень четко. Значит, представим себе, значит, один из сайт-эвентов. Сидят там представители украинских организаций. Значит, они на самом деле отобраны в том числе по внешнему виду. Значит, у них есть специальные, значит, роли, в том числе гендерные роли. Например, девочка, которая будет рассказывать о Крыме, значит, там где-нибудь 20, значит, 23 лет, значит, и которая будет плакать.
Так.
Вот, там, значит, такие-то, такие-то люди, значит, озвучить такой-то тезис, озвучить сякой-то тезис. Значит, люди именно отобраны под то, что нужно говорить и как влиять на аудиторию. Значит, а на первом, значит, ряду в зале сидит тот самый представитель Freedom House. Значит, и бдит, наблюдает, значит, как, значит, они, значит, говорят. Ну, мало ли кто сидит на первом ряду. Проблема в том, что, конечно, тогда, значит, эти отобранные представители украинского гражданского общества, специально отобранные, они отличались очень маленькой способностью отвечать хоть на какие-то вопросы. Поскольку роль была заучена, за пределы этой роли выйти они просто физически не могли. Поэтому сайт-эвент, он предполагает общение. Да? То есть, не просто донести что-то, как пресс-конференции, да? Значит, ответить на вопросы, которые, значит, потом задают и так далее.
Вот когда... Это, по всей видимости, туда еще не самых тупых подбирали, да?
Да, наверное. Ну вот, но когда вот задаешь им определенные вопросы, я, значит, вопросы там задаю, вот такой, такой, такой. Ну, много не задашь, угу. Естественно. Ну, два задашь, да, за один раз. Вот, но... Если правильно задать вопрос, а я их задавал правильно, поскольку я ситуацию на Украине к тому времени знал очень плотно уже, и о том, что происходит, я тоже знал, то они начинают впадать в некоторую истерику, значит, и, значит, орать, значит, и, значит...
Что-то пошло не так.
Да, да, значит, или, значит, наоборот, значит, выплескивать агрессию. Агрессия – это нехорошо, не только потому, что агрессия, она вообще портит карму тебе, но и потому, что вокруг-то сидят люди, которые все это видят, и они видят, что с позиции-то, которую нам, значит, проталкивают как, значит, как единственно верную, что-то не так. Вот. И тут, когда вот ситуация находится в таком, уходит в такое кризисное положение, тут начинает вмешиваться дирижер, а именно представитель Freedom House, директор Freedom House, который сидит на первом ряду. Он перехватывает модерирование, да? А там модератор сидит, который должен модерировать, и начинает сам управлять. Сам, значит, отвечать на вопросы и так далее. То есть, он тоже срывается. Но это показывает, кто там главный. Да, вот в 2014 году это было особенно хорошо видно и наглядно. И как, значит, построена, значит, как выстраивается эта позиция, и кто этим руководит, и как это рассчитано на донесение определенного идеи, определенной идеи определенного мессенджера до аудитории. Аудитория туда специально нагоняется. Ну, кто? Представители гос, значит, структур, послы, значит, полпреда при ОБСЕ различных стран. Uh-huh. То есть, это способ воздействовать на принятие решения на самом деле. Опять-таки, когда будет это уже обсуждаться на уровне стран-участниц ОБСЕ, да, это дополнительный аргумент, что вот, значит, было представлено, значит, такие-то вещи, значит, и, значит, вот такая ситуация, значит, тяжелая, значит, надо как-то на нее воздействовать. Нет, помимо, разумеется, помимо срежиссированных вещей, там есть много забавного. Есть вещи абсолютно не срежиссированные, дикие. Там, например, значит, выступал, значит, человек, он, значит, говорил о том, что он шаман. Значит, и в Норвегии, по-моему, если я не ошибаюсь, их преследуют. Политически преследуют, полиция их преследует, значит, Ему пришлось даже уехать в Латинскую Америку от этих преследований. Значит, а когда он вернулся обратно, у него полицейские нашли траву.
Неудивительно.
И это политическое преследование, потому что эта трава нужна им для ритуалов.
Шаманских.
Да? Шаманских ритуалов. Все участники, значит, мероприятия, а это проходило не как мероприятие на полях, а как основное мероприятие, значит, долго сидели и пытались понять, значит, что этот шаман. Значит,
не пойти ли им тоже в шаманы, чтобы дуть спокойно, уже не
отвлекаясь. Да, вот отобрал траву, политическое преследование. Вот как важно себя позиционировать правильно. Вот если просто, значит, наркоман, ну, тебя не будут защищать. А если ты шаман и представитель, значит, меньшинства, то тебя могут и защитить здесь. Главное, правильное позиционирование. Ну вот, ну там такое тоже есть. Или, например, там, естественно, постоянные споры, допустим, между, значит, представителями и гос и полпредами, да, и, значит, представителями НПО Армении и Азербайджана. То есть это вот такое привычное, значит, привычное, значит, обвинение друг друга. Ну, то есть далеко не все там срежиссировано, но применительно к украинской ситуации, там эта режиссура вот была жесткой.
Я вот сразу обидное скажу, что в американской разновидности английского языка одно из самых больших оскорблений, ну, для кого бы то ни было, это вот рассказ о том, что ты кукла, которую насаживают на руку, и дальше вот тобой говорят вот про эту руку в заднице, там масса всяких оскорбительных вещей, это как раз такой случай.
И тут уже самый случай.
Тобой вот ты напялен на чужую руку, а изображаешь из себя какую-то там самостоятельность, а тобой руководят. У них есть еще более обидное слово «тул». То есть инструмент по-русски. То есть ты, вот когда ты инструмент, это чьи-то чужие руки, тобой что-то делают. Среди тамошних подростков назвать кого-нибудь тулом, у нас даже матерных слов нет, сопоставимых по оскорбительности.
Ну, я думаю, на Украине тоже нет.
А тут не моргнув, да?
Нет, все там, все было видно, как это срежиссировано. Ну, это, конечно, не так обидно называлось, это называлось помощь. Значит, в деятельности и так далее. Мы научим вам, как правильно это говорить. Значит, когда проводилось, наоборот, мероприятие, значит, на котором рассказывалось, что, собственно, творится на Украине, да, туда нагонялись те же активисты, да, значит, которые, значит, не только задавали вопросы, но и засвистывали, захлопывали. Очень, кстати, забавно было видеть именно американские технологии, которые применялись для привлечения внимания. То есть, когда задают вопросы, ну, как мы сделаем, да? Ну, руку поднимем, да, вот давайте нас это, дайте нам задать вопрос модератору, да, там, или еще чего нет. Там специально заготовленные таблички оранжевого цвета, которые поднимаются для привлечения внимания. Ну, нет у нас такой практики, да, это типичное.
У нас только в СОБРе на счетах рисуют красный круг, чтобы все непроизвольно в него стреляли.
Ну, вот, то есть у нас такого нет. Это, значит, обработка, значит, и, значит, механизмы, значит, явно, значит.
Ну, проникновение в психологию, все
конечно,
да.
Конечно, там это все отработано. Опять-таки, зашикывание, значит, еще более, ну, незабавное, но действенное. То есть, на основном заседании, да, система записи и микрофона. Да, то есть, ты заранее записываешься на выступление, в зависимости от того, сколько записалось, ну, обычно там 2-3 минуты, 3 много, да? Обычно 2 минуты. Вот за это время нужно сказать месседж, значит, и потом это будет и в отчете и так далее. Ну, то есть, достаточно существенная вещь. И опять-таки, та страна, которая это организует, ты обращаешься, ну, она, по идее, должна ответить, может, не ответить. Может проигнорировать. Ну, все равно какой-то, значит, попытка донесения есть. Ну, так вот, записываешься, значит, потом выходишь к микрофону. Значит, стол там перед микрофоном стоит, значит, там 3 или 4 микрофона, значит, на общем, для НПО специально. Так вот, сажается туда специальный человек, ты выходишь по украинской тематике, начинаешь говорить, а он тебе начинает в ухо бубнить, сбивая Да? То есть, в смысле с настроем, то есть, вот так вот, буквально ты вот выступаешь, а тебе пуха там бу-бу-бу-бу-бу.
А что именно бубнит?
Ну, какую-то фигню. Вот.
На украинском, я надеюсь.
Нет, почему-то на чистом русском, что характерно. Вот. Да. То есть, если готов, то это такие неспортивные трюки. Ага. Зашикивание, закрикивание – это на сайт-эвентах. Значит, смешные вещи совершенно, похищение, значит, раздаточных материалов. Ну, то есть, ты привез, допустим...
Чтобы вам нечего было раздавать.
Да, ты привез, значит, допустим, привезли мы, допустим, отчет, значит, о нарушениях прав человека за 13-14 год на Украине.
Ну, у меня есть.
Книжечка такая толстенькая, вот, ну, страниц 400, вот такая лежит, значит... Там есть специальные места для выкладки всяких этих раздаточного материала. Да, выложил. Через 15 минут смотришь – нету. Куда делать? Куда делать? Значит, украинские товарищи тогда были настолько глупы, что хвастались этим у себя в Фейсбуке и в Твиттерах. Угу. Что вот, мы подлую антиукраинскую литературу, значит, изъяли... Для того, чтобы никто не увидел этой гадости.
Вот, кстати, вопрос сразу. Значит, вот сейчас они там пытаются судить представителей некого подразделения под названием «Торнадо». Не то там рота, не то батальон, я не знаю, которые там насиловали, избивали, убивали, похищали, вымогали там целый вот спектр. А приходящие в суд эти дегенераты там с бутылками мочи, размешанной с собственным калом, там обливают из брызгалок судей, те сидят там фотографии, они сидят с зонтиками от дерьма с мочой там загораживаясь. И, соответственно, вот свидетельские показания, где люди рассказывают, кого как били, как унижали, как насиловали и всякое такое. А это случайно не расценивается у них как сепаратизм? И антиукраинское мероприятие.
Ну, это, наверное, нет.
Как же так? Вот у вас в книжке то же самое
написано. Да, ну вот, а вот тут вот антиукраинское мероприятие. Значит, там смешные вещи были. Я, значит, говорю, что вот в структурах МВД, значит, формируются, значит, военизированные формирования из неонацистов. Значит, это является угрозой. Нет встречи, значит, они, значит, нет у нас, значит, на Украине, значит, этого фашизма. Вот у нас получил, значит, правый сектор на голосование в парламент, там 1.5%. Я говорю, ну, прекрасно, дорогие товарищи. Я хочу вам показать фотографию, значит, которая появилась в соцсетях, значит, позавчера, значит, а это фотография, где в здании ГУВД по Киевской области, на минуточку, значит, в главном зале, в актовом зале, значит, товарищи, значит, майдановские, значит, зигуют с свастиками, с татуировками,
все как
специфическими,
положено,
да. Все как положено. Вот я говорю, это вот здание ГУВД.
Нет, кстати, вот мне, как бывшему милиционеру, страшно интересно. Знаешь, вот у уголовников у них есть так называемая бажба. Когда побожись, вот что-то ты сказал, побожись. Ну, и в этом случае тот, кто...
Ну, да.
Отвечает за свои слова, он, значит, например, может сказать, что если это не так, то я буду, будь я гомосексуалист. Там нецензурно. Отвечаю на гомосексуалиста, так скажем. После чего он, естественно, это не из падения, и ты никогда оттуда уже не поднимешься. А есть более цензурная, так сказать, форма, правда, а он говорит, гадом буду. Гад – это милиционер. Но он гад не в том понимании, что гад, хотя и в этом тоже, а в том, что он змей. То есть, ну, как гадюка – это змея, гад – это змей. Милицейское...
Библейский практически.
Да. Милицейское учреждение называется Гадиловка, то есть там гады живут. Вот. И поэтому гадом буду – это ужасно, потому что ты же не гад, ты же не мент какой-то поганый. И тут вдруг вся эта уголовная мразь хором побежала на службу в МВД. И они ж с судимостями, там вот про это торнадо, то есть людей с судимостями брать на службу в Министерство внутренних дел. Это что вообще в башке-то у людей?
С неоднократной судимостью, непогашенной судимостью и судимостью по тяжелым статьям. Это говорит о том, что система формирования, значит, и принятия на службу, она была разрушена. Кто хочет, тот приходит.
Вот, что а может, это такой ударный отряд формировался?
Да нет. Применительно вот к торнадо. Нет, применительно к торнадо нет. На самом деле, там была ситуация такая. Вот эти все парамилитарные формирования батальона, они на самом деле... Их нужно было легализовать, да? Значит, как-то формально. Ну, не может бегать банда просто так. По крайней мере, тогда так оказалось. На самом деле, банды, значит, они могут бегать, и они до сих пор бегают, которые никому, значит, не привязаны. Но тогда, значит, оказалось, что надо как-то хотя бы, значит, это ввести в какое-то русло. Значит, а создавались, и, значит, им авансом дали, значит, это вот приписка к МВД или приписка к Минобороне, территориальные батальоны. Значит, и им авансом это дали, значит, а набирали туда, значит, кто придет, того и набирали.
Ну, вот эти, я так понял.
Прибежала ОПГ, значит, да, из города Шахтарска.
Я так понял, что это бывшая ОПГ, которая в целях, ну, как известно, обогащения выбрала очередную стратегию. Сейчас пойдем вот сюда, чтобы решить вопросы, сейчас эффектнее пойти вот туда.
Ну, не только поэтому их, это просто ОПГ было очень специфическое, и там имел место еще социальный конфликт. Да? То есть ОПГ было, обслуживало чего? Оно обслуживало деятельность копанок. Угу. Копанки – это, значит, добыча угля, значит, выкопал, значит, и, значит, в диких условиях там, простым методом просто, значит, добываешь.
Ну, там по-разному, там экскаваторы есть.
Ну, иногда да.
Нормально.
Но, да. Значит, не они же сами будут эту копанку копать, правильно?
Конечно, да.
Значит, нужно, значит, нужны люди, значит, которых можно эксплуатировать. Угу. Естественно, они этих людей эксплуатировали, значит, кто там рыпался, значит, им там копанки жгли. Значит, чудом, значит, люди, значит, спасались и так далее. Ну, в общем, нормальный, значит, способ вне экономического принуждения к работе. Естественно, платилось за это дело, значит, немного. Значит, случился после этого, значит, гражданское противостояние, случился переворот, хупа, социальный конфликт вылился в конфликт уже гражданский. Потому что создавшиеся в том же замечательном городе Торезе ополченческие структуры, ага. Значит, тогда еще не было ДНР, ну, в общем, а ополченцы уже были, да, еще. Значит, они в полном соответствии с социальным конфликтом стали, значит, угнетающих их, значит, в данном случае бандюков. Оттуда выбивать.
Ну, я подозреваю, что многие от них натерпелись.
Многие натерпелись, но опять-таки, чего мы будем этим товарищам платить, когда мы, значит, сами это дело разрабатываем. Да. Да? То есть, социальная борьба, значит, на низовом уровне привела к тому, что, значит, одному бандюку дом сожгли. Значит, другого избили и так далее. В общем, через некоторое время эту ОПГ «Торнадо» из Тореза ополченцы, они же, значит, угнетенные еще недавно, значит, копатели, оттуда выбили. И сами над копанками установили контроль. Копанки-то остаются. Значит, копанки там были всегда. Значит, угу. И эта теневая экономика никуда не делась, не девалась ни при Ющенко, ни при Януковиче, ни во время гражданской войны.
Ну, если куда работы она, нет, то ничего
куда оно
не
денется,
остается.
Да. Да. Вот. В любом случае, ОПГ, значит, Торезская оттуда выбили, значит, и Торезская ОПГ, значит, побежала на украинскую сторону. На украинскую сторону побежала, значит, пришли они к тогдашнему заместителю губернатора Днепропетровской области Корбану, который имел дурость это написать у себя. Значит, он, значит, им помог, значит, сформировали батальон, тогда назвали Шахтарск из этого ОПГ, значит, добавили туда, значит, неразбежавшихся ментов, значит, добежавших туда майдановцев, и вышла какая-то жуткая, значит, жуткое противоестественное формирование, в котором, значит, расписанный человек, значит, в татуировках весь, значит, с погонами лейтенанта, был скорее нормы, чем исключение.
Честно сказать, я даже представить не могу, а как это функционирует. То есть, там либо все должны быть уголовники, либо наоборот, оно не может по-другому работать.
Ну, судя по результатам, мы видим, что, скорее всего, все в уголовниках, чем цивилизующая роль милиционеров здесь явно не сработала. Вот. Все упало в дичайшую уголовщину, настолько дичайшую, что это формирование стало первым, которое, значит, расформировалось за мародерство, но расформировать не смогли, переименовали, потом, значит, все было хуже и хуже, и до сих пор они, значит, еще бегают, но уже без статуса МВДшных. Вот. Но опять-таки, то есть, структура есть устойчивая, а разогнать ее полностью невозможно, там арестовывают кого-то из них по мере. Но так-то как структура, я думаю, что даже и оружие здесь есть. И когда вот об этом...
И вот этих вот прекрасных людей, вот эти организованные группы под руководством Freedom House защищают в ОБСЕ.
Нет, да? Они говорят, что таких групп просто нет. Конечно, это исключительно российская пропаганда, значит, такого не было. Ну, потом, да, через полтора года выяснилось, что это вдруг было. Да, значит, тогда, значит, нет, это российская пропаганда, нет, вы, значит, здесь дезинформируете и так далее. Главное говорить громко, и главное говорить это с многих, значит, с многих мест. То есть, не одно должно быть НПО таким образом организованное, а группы НПО, значит, которые одни будут говорить про одно, значит, другие про другое, но в одном направлении. И таким образом поддерживать друг друга и умножать себя. Значит, огромное количество на самом деле украинских НПО, значит, и чисто количественно. То есть, например, в прошлом году в той же Варшаве, значит, ну, порядка 70 человек. То есть, это толпа какая, значит, туда. Значит, на... опять-таки, через некоторое время им стали уже, значит, ну, Freedom House уже не напрямую стал работать, по всей видимости, да, по крайней мере, уже ситуация, когда, значит, высокопоставленный сотрудник Freedom House непосредственно перехватывает управление мероприятием и рулит, да, такого уже, значит, через некоторое время проявляться не стало. Но тогда уже стали в усиление подключать к этим структурочкам какие-то правозащитные организации уже не украинские, а западные, желательно с репутацией, для усиления воздействия, да, для корректировки каких-то тезисов. Это уже стало видно чуть позже. Опять-таки, конференция в Варшаве – это не единственное мероприятие под эгидой ОБСЕ, которое рассчитано на деятельность НПО. На самом деле, такие мероприятия проводят достаточно часто. Это просто ежегодное большое. А есть мелкие. Например, в Вене каждый год, опять-таки, проводится мероприятие, которое организуется комиссаром по вопросам свободы слова. ОБСЕшным. Вот когда я в первый раз в 2015 году по весне был на таком мероприятии, ну вот если бы я за каждое слово российская пропаганда, которое тогда за два дня услышал, если бы я за каждое слово получал, ну, хотя бы там центов 50, то следующие несколько месяцев я, конечно, смог бы безбедно жить, значит, и куда-нибудь съездить отдохнуть хорошо очень. Вот. Потому что слово «российская пропаганда», она там просто вот порхала, значит, во всех сайт-эвентах, на всех основных заседаниях, причем для продвижения этого привлекались не только организации, которые, собственно, занимаются вопросами свободы слова, но и, например, историки. Есть есть такой историк Тимоти Снайдер, американский. Ему принадлежит книга под названием «Кровавые земли. Европа между Гитлером и Сталином». По содержанию можно прекрасно понять, по названию можно прекрасно понять, в чем состоит содержание этой книги. В общем, ошибиться тут, в общем, нельзя. Эта книга, она, кстати говоря, по печеньям американских посольств издана чуть ли не на всех языках мира. Ну, по крайней мере, на европейских точно. Я видел ее, и зайдешь в книжный магазин в Германии, она там лежит. Зайдешь в книжный магазин во Франции, она там лежит. На белорусском, на украинском, на литовском, латышском, эстонском, на польском я ее видел. Значит, на русском даже ее издали. Ну, правда, у нас здесь, конечно, ее не издали, но издали на Украине тиражом 10 тысяч экземпляров. Опять-таки, значит, по печеньям посольства США местного и бесплатно раздавали. В качестве раздаточного материала. Ну, 10 тысяч экземпляров, конечно, там это коммерческое, коммерчески это, конечно, бессмысленно, поскольку книга никогда не продастся сейчас у нас вот такими тиражами. А если раздавать там, значит, то, конечно, можно раздать. И все прочее. Ну, так вот, этого, значит, Снайдера, значит, вытащили на специальное мероприятие, значит, на полях конференции по свободе слова в БСЕ, значит, и к свободе слова там, в принципе, это выступление не имело, в общем, значения, отношения, но про козни, значит, страшные козни российские в пропаганде там было очень много. Вообще, если побывав на том мероприятии, то есть, если бы у нас была, конечно, такая пропаганда, как там говорилось, то я, честно говоря, не знаю, как бы они там действительно жили, вот, потому что там этот образ спрута пропагандистского, российского, который, значит, проникает всюду, он там, значит, был показан, конечно, всесторонне, с многих сторон. Значит, и тогда, весной 2015 года, впервые уже, значит, изымать неправильные раздаточные материалы, значит, начали не только украинские активисты, которые, значит, наши издания перли, значит, и прятали у себя по номерам, чтобы неправильные книги никто не увидел. Но уже, значит, там эти вещи изымали уже сотрудники непосредственно аппарата, уполномоченного по свободе слова.
Каким образом? Как изымали?
То есть, это какие-то, ну, как, убирали.
Постановления?
Или... Убирали. Убирали, значит, на стол официальный для выкладки, куда все НПО имеют право класть, значит, свои материалы, да, там, листовки какие-то, книги и так далее. Значит, хоп, нужные, ненужные вещи, значит, изымают, куда-то уносят. Куда ты уносишь, спрашиваешь? Нет, вот мы, значит, сотрудники, мы имеем право. Значит, и вплоть до уже координации также, значит, на неправильных мероприятиях, да, значит, приходили уже сотрудники непосредственно аппарата уполномоченного, значит, и участвовали в обструкции. То есть, уже там был задействован не только, значит, контур, когда НПО специально подготовленные, да, но и сами структуры уже также были под это заточены.
Ну, то есть, НПО уже не справлялись?
Нет, НПО тоже справлялись. Вот. А вот, допустим, на том же мероприятии в этом году, год спустя, да, вот щелчок пальцев, ничего нету. Да? Тематика, которая еще год назад, да, там одни разговоры про российскую пропаганду были, значит, и одни украинские сайт-эвенты, теперь хопа, ничего нет, ни одного мероприятия по украинской тематике. Вот как вот корова слизнула, куда делись все эти огромные толпы, значит, украинских активистов, значит, почему их не было? Ну, у меня есть, конечно, предположение.
Какое?
Как раз тогда было, значит, голосование, значит, референдума в Нидерландах незадолго до того, видимо, все ресурсы на привоз, значит, и соответствующее отыгрывание этих активистов были потрачены в другую сторону. Ну вот смотришь, год прошел, а вот ничего там по украинской тематике там никаких заточенных мероприятий вдруг нет.
Стремительные изменения. В целом очень интересно, да, то есть когда они пропихивают и навязывают свою единственную сугубо верную точку зрения, это значит не пропаганда, да?
Нет,
а
конечно.
Когда говорят что-то противоположное тому, что они навязывают, это значит пропаганда. Просто потому, что оно не совпадает с их интересами. Тут безотносительно, кто хороший, плохой, ну, у вас свои интересы, а у нас свои интересы. По всей видимости, я так подозреваю, то есть вот у нас вся эта возня со всеми этими НПО, она не на ровном месте. То есть эти люди, получая деньги из-за кордона, и в украинском случае происходит ровно то же самое. То есть кто вас сюда привез, это ключевое, вот эти 70 человек, какие шиши вы сюда приехали. Кто оплатил билеты раз, проживание два, еда три. Дальше вы, по всей видимости, некоторое время должны были тренироваться. Когда поднимать рыжий квадратик, там что-то выкрикивать, что выкрикивать.
Тренинг должен быть,
конечно. Надо отрабатывать, это тоже требует времени, а значит, все это благополучно оплачивается. Но тут возникает страшный вопрос, и кто же это платит? Я подозреваю, что это не правительство Украины и не правительство России, что самое главное, да, а какие-то вот другие интересанты в этом деле есть, которые считают подобные вещи, как мне кажется, абсолютно нормальными. Вот, знаешь, мы тут ряд с историками беседуем про историю, и есть такой замечательный пример про Новгородское вече, которое, как известно, у нас было народовластие, там туда-сюда, и народ решал сам все вопросы. Так ли это? Ну, конечно, так. Но за спиной этого народа, как обычно, стоят суровые кукловоды, которые определяют,
кто будет... клиентелы и все прочее.
Да, кто будет орать, как громко будет орать, кому денег дать, кого покормить, кого напоить и прочее, и прочее. Я так подозреваю, что вот это вообще, вот эта постановка вопроса, орать, шипеть, свистеть, топать, хлопать, это у них какой-то совершенно естественный ход событий. Вот так и должно быть. Нельзя бить морды, например, стрелять там еще чего-то. Ну вот орать, шипеть, это все приемлемо.
Ну, это тоже выходит за пределы. На самом деле, в нормальной ситуации это не допускается. На самом деле, в нормальной ситуации там ведется дискуссия уже на других уровнях, да, когда представляются доклады по какой-то тематике, да, когда есть уже хотя бы там минимальная система аргументации и опровержение, значит, точки зрения оппонента. То есть в нормальной ситуации, да, как раз это не приветствуется. Но вот в ситуации крайнего обострения, когда точку зрения нужно доносить и сняты ограничения на нормальную, значит, дискуссию, именно это становится допустимым из-за шикования, из-за крикивания и все прочее. На самом деле в том, что за кем-то кто-то стоит, в этом самом по себе ну, ничего страшного и ужасного и непонятного нет.
Событий,
это естественный ход событий. То есть просто это один из инструментов работы и формирования работы с общественным мнением и формирования общественного мнения и донесения до госструктур. Естественно, в этой ситуации, да, за кем-то обязательно кто-то стоит с целью донесения этого. Но само по себе в этом, ну, что, ну, нормальная ситуация, да. Главное, чтобы все структуры были поставлены в примерно нормальные условия, да, и чтобы возможность донесения, это она руководствовалась определенными правилами, да, которые позволяют, значит, это все перевести хоть в какую-то минимально содержательную вещь, содержательную стадию. Но ситуация здесь совсем другая. Дальше. Есть, понятно, допустим, там, проукраинские организации, да, значит, там, украинское правительство их там финансировало или Freedom House. В общем, ну, понятно, что от них ждать. Но аналогичные структуры, которые должны были доносить определенные тезисы до, значит, целевой аудитории, они создавались также с привлечением представителей российских правозащитных структур. Да, то есть, допустим, выходит человек, хороший человек с бэкграундом, с позицией, и начинает рассказывать про Крым. Какой в Крыму стоит тяжелый, значит, террористический режим в российском Крыму, как там пропадают люди, значит, ужас, 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 ужас. Ты слушаешь, ну, действительно как-то это... Что ж творится?
Как, значит, страшно жить.
Как страшно жить. Значит, я встаю, задаю вопрос, а вот конкретно, вот, а сколько конкретных случаев вот таких вот известно, и как они, значит, по временной шкале, значит, распределены. Ну, я знаю, как они распределены. Uh-huh. Вот. Я знаю, что большинство из этих случаев они относятся к периоду до включения Крыма в состав Российской Федерации, да, uh-huh. когда там творился, конечно, хаос поменьше, чем на Украине, но тоже творился, да, там какие-то люди, значит, исчезали. Я не могу исключить, что, значит, их, значит, похищали какие-нибудь, значит, эти из ополчения какие-нибудь люди. Ну, всяко может быть там. Это было еще не период контроля, значит, России, значит, над угу. полуостровом, и там было, конечно, госструктуры не действовали так, как они должны действовать. Ну, и опять-таки, как это вот распределяется по временной шкале? Сколько конкретно случаев? Человек на меня смотрит и понимает, что я мало того, что знаю, когда и что,
да.
Я могу донести, я это, безусловно, донес, один момент, что перед нами выступает не просто российский правозащитник, а представитель Совета при президенте России по правам человека и Институтом гражданского общества.
Кто это такой?
Ну, я думаю, что он знает. Вот, значит, в любом случае, человек сразу же меняет, значит, тон и говорит, значит, фактуру, которую я знаю, и картина ужасная, нарисованная им, вдруг перестает быть такой ужасной. Но если бы этого вопроса не прозвучало, это ужасная картина, которая доносится до целевой аудитории, там сидят полпреды, постпреды, постоянные представители различных стран, послы различных стран при ОБСЕ, она бы была бы, конечно, донесена. Но на самом деле она и была донесена. То есть один вопрос, он игнорируется, да, ну понятно, какой-то, значит, российский товарищ, значит, неправильные вопросы задает. Это все пропаганда. Киселев этого человека, значит, послал нам, а Путин непосредственно, значит, подкупил. Не может нормальный человек задавать такие нехорошие вопросы. Но, тем не менее, вот это вот также работает. Следующий момент – подготовка различных докладов по правозащитной тематике. Это, опять-таки, способ привлечения внимания. Да, ну, любые доклады они могут быть интересные, но вопрос, какого они качества. Я, ну, как историк, я привык работать с максимально возможным объемом информации. То есть, ну, по идее, если мы делаем доклад, да, то мы должны, значит, изучить, значит, как трактором, значит, раскопать, значит, большое количество информации, чтобы хотя бы на, его, на этом количестве информации можно было делать какие-то обобщения. Когда я вот ознакомился с докладами, и уже продолжаю знакомиться, которые делают, значит, правозащитные организации. Западные, ну, про украинские я вообще не говорю, я был несколько удивлен, потому что берутся конкретные случаи, не предпринимается попытка сделать выводы о том, насколько эти случаи являются общепринятыми или казусными, насколько они отражают общую составляющую, насколько они коррелируют с тем, что было на другой стороне. Просто вот делается подборочка, причем подборочка-то понятна. В худшем случае, значит, эта подборочка делается односторонняя. Значит, предел объективности – это сделать, как в недавнем докладе Amnesty International, сделать, допустим, 12 с одной стороны случаев и 12 с другой. Да? Ну, мы понимаем, что с одной стороны может быть 120, а с другой стороны 20. Угу. Но вот с 12 с другой, с 12 с другой – это объективность. Угу. Вот. Ну, рассказали ровно про одно, рассказали ровно про другое. Но, значит, по форме, конечно, объективность, а по существу издевательство. Ну, поскольку вы нам скажите, насколько эти случаи они распространены, насколько какая-то часть от общего числа, хотя бы приблизительно обоснуйте это. Нет, это не обосновывается. То есть в худшем случае доклады они носят достаточно произвольный характер. В лучшем случае они соблюдают объективность, но массового обобщения не ведется. Вот, собственно, тот доклад, который мы видели по Олимпийским играм, доклад Макларена, да, про ужасы, которые творятся в нашем городке, он сделан именно в такой же, с таким же подходом, с таким же стилистикой. Да? Не проведено исчерпывающего исследования. Да?
Значит, здесь играйте, здесь играйте. Тут да. Я рыбу заворачивал, там, ну, выглядит смехотворно.
Именно.
А теперь мы вообще этот текст оттуда уберем, он не нужен.
Это потом. Но, тем не менее, именно вот такие доклады, как мы видели, используются в качестве аргументации и в качестве определенных информационных и политических событий.
Извини, перебью. Тут третьего дня в сети появился фильм про акт Магнитского. Не смотрел еще?
Смотрел.
Вот это да. Вот я даже не знаю, что сказать вообще. Как это, парни, как это у вас при рассказах там про всеобщую верность и преданность закону, как это у вас так получается? А самое главное, это что у вас все на вере основано? Вот он сказал, и значит, это так?
Вот
он...
тут-то мне карты и попёрло.
Да, да. Это... А что, так тоже можно было? Да, так очень, очень.
А, да, вот на самом деле именно с таким, ну, подход-то на самом деле примерно одинаков, что в случае с докладом Макларена, что в случае с вот этим делом Магнитского, что в случае с представлением информации о нынешнем конфликте на Украине. Доклады, ну, от стандартных научных подходов, они очень далеки. И вопрос в том, насколько эти доклады сделаны качественно, насколько качественно это дело замаскировано. Да? Как правило, источниковые базы и методики работы с ней, ну, которые обычно должны быть прозрачными, ну, по крайней мере, в научном сообществе предполагается. Здесь они маскируются, и маскируется, значит, сама база, сами, значит, источники информации и так далее. То есть, ну, здесь механизм, мягко говоря, далекий от объективности, и на основе этого принимается информация. Вот если возвращаться к о работе наших западных партнеров с российскими НКО, то бывает такое, что определенные доклады инициируются к определенным событиям. То есть, допустим, проводятся какие-то переговоры по украинской тематике. Значит, хопа, значит, а НПО, между прочим, руководитель которой включен в состав Совета при Президенте по правам человека, но уже другой, не тот, о котором я говорил в предыдущий раз, выдает, значит, вдруг доклад, значит, по этой теме значит, ну, как раз к мероприятию с той точки зрения, которая в переговорах полезным было бы американцам, которые, значит, вбрасывается, значит, как тема для разговора таким образом, и вбрасывается с какой стороны, не американское же НПО этот доклад сделал, вот это российское НПО, значит, обеспокоенное, значит, ситуацией, значит, такой доклад сделало, вдруг, неожиданно. Такие механизмы работы. То есть, на самом деле, механизмы работы с НПО, в том числе правозащитного профиля, они игнорировать их, ну, мягко говоря, странно. Это механизмы работы, и механизм работы достаточно эффективный. Не все сводится к забавным, да, сливам, типа как у нас было с Обществом защиты прав потребителей, которое было, значит, с одной стороны, было вполне обоснованно, значит, объявлено, значит, иностранным агентом. Значит, а буквально через там, несколько месяцев после этого объявила, значит, вбросила, значит, о том, что якобы побывавшим в Крыму россиянам не будут давать шенгенские визы.
Да, ну,
это был абсолютный бред, это был абсолютный фейк, ну, поскольку, естественно, никто не может проконтролировать, кто из россиян был, значит, в Крыму, а кто нет. И, значит, это просто было информ давления, да, значит, которое было вброшено в нашу, значит, наше информационное пространство российское, значит, вот этим НПО, иностранным агентам, совершенно, значит, бессмысленное, значит, но для оказания, значит, определенного психологического воздействия. Да? Это понятный случай, да? Он неинтересный, да? Ну, бывает такое. Да, значит, вот психологическое воздействие, ну, вбрасывают фейки, вбрасывают, значит, всякие вещи, которые не соответствуют действительности. Такое бывает. Гораздо интереснее те НПО, которые работают с тематикой более правдоподобной, которые могут обосновать или, по крайней мере, сделать ситуацию, в которой это будет выглядеть обоснованно. Да? Значит, доклад, значит, обоснованный, а не фейк, значит, заведомый. И участие это в политических вещах, в международных вещах, в переговорах, значит, в качестве тематики, в качестве инициации этой тематики. Раньше, допустим, там в 30-е, 40-е годы, ну, такого не было. Это современный механизм, но в том числе и механизм дипломатии, и механизм действенный. Другое дело, что, опять-таки, ну, вот российские НПО в любом случае находятся в проигрышном положении, потому что они российские.
Угу.
Вот. Российская пропаганда, значит, российские НПО заранее стигматизированы, значит, их высказывания любые, значит, заранее объявлены пропагандой, и мы можем только, значит, говорить о том, что вот оно есть, да, значит, потом то, что мы говорим, оно подтверждается. Ну, как в случае там, про то же торнадо я лично писал еще те же 2 года назад, когда оно появилось. Ну, вот и мы сейчас видим, что к чему приводит, значит,
закономерный финал.
Да, формирование подразделений из уголовников. Ну, ни к чему другому оно не могло привести. Ну, тогда нам говорили, что это фейк, пропаганда. Ну, вот это не фейк, не пропаганда. Мы можем только, значит, держать определенную позицию. Ну и, естественно, когда мы говорим о определенных вещах, это, по крайней мере, помогает нашим дипломатам, ну, тем же сотрудникам полпредства при ОБСЕ, нашему МИДу, значит, держать определенные позиции, говорить, что вот есть другая сторона. Да?
Угу.
Вы говорите, что это пропаганда? Нет, это не пропаганда, потому что это все подтверждается. Вот есть другая сторона, которая говорит. Это тоже важно, несмотря на то, что достучаться до международных правозащитных организаций, не говоря уж о государственных органах, ну, задача, мягко говоря, крайне сложная. Какие-то вещи можно попытаться, значит, донести, но это частные вещи и вещи, которые принимаются, опять-таки, с большим скрипом. Тем не менее, сфера НПО, работающих на международной площадке, работающих на площадке правозащитной тематики, она крайне важна. И что самое печальное, у нас по объективным причинам этим мало занимаются, мало людей занимаются.
Да? А какие объективные причины?
Объективные причины заключаются в том, что ну, у нас вообще только в последнее время стали серьезное внимание уделять НПО. Да? Ну, правозащитная тематика, опять-таки, что-то нехорошее, что-то связанное с, скорее с нападением на нас, чем, на, чем с позитивным для нас вещей. Uh-huh. Да, и такое отношение тоже. Мы с ним встречались, в том числе и с российской стороны. Да, что вот, ну, не хочется определенной тематики поднимать, но тем более, что действительно в каких-то вещах и, значит, у нас, мягко говоря, косарит. Угу. Значит, и далее это проблема финансирования, потому что ну, структуры, финансируемые и уже имеющие большую, большой опыт работы на Западе правозащитные, есть созданы. Да, у нас таких структур нет. Максимум, что у нас есть по финансированию, это проводимые ежегодно президентские гранты. Но это, ну, во-первых, вещь для получения сложная, а во-вторых, ну, потолок, значит, планирования здесь один год, естественно, идет. Ну, за один год вещи определенные сделать сложно. Вот. Ну, и в общем, есть и другие проблемы. В любом случае, отработанные, значит, структуры правозащитные у нас есть, да, которые есть, имеют опыт, которые работают, но они, как правило, работают при поддержке западных грантов. И даже когда они склонны к проявлению объективности, а такие НПО есть, например, правозащитный центр «Мемориал», они все равно видят границы, за которые они не могут выйти. Например, тот же правозащитный центр «Мемориал» делал несколько докладов по преступлениям на Украине, на Восточной Украине. Ну, какая-то часть этих докладов не могла понравиться нашим госорганам. Ну, в целом они были вполне адекватными, и, в общем, их можно было только приветствовать. Да, это другая точка зрения, но там говорится о преступлениях, да, которые реально совершаются. И, например, о массовых обстрелах тогда говорилось, но это делалось благодаря конкретным людям в правозащитном центре «Мемориал», и это быстро сошло на нет. Буквально несколько докладов, и все на этом тематика была закрыта, несмотря на то, что масштабные нарушения прав человека продолжились. Почему? Ну, в общем, видимо, люди понимали границы своих возможностей. Не потому, что они такие плохие люди и не хотели бы об этом говорить, они об этом говорили и сами ездили туда, и были в зоне конфликта, и у меня они производят впечатление людей вполне честных, внутренне честных, но есть вещи, которые зависят не от них.
Ситуация, мягко говоря, странная. То есть это речь не то, что про престиж страны или еще что-то там, это про вполне конкретные, как извините, водятся экономические вещи, невнимание к которым приведет к серьезным изменениям в политике, а значит и в экономике. На мой взгляд, вот, ну, в наших интернетах сама идея правозащитников, она просто скомпрометирована, причем давно. В чем задача правозащитника? Вот опять-таки, как бывший милиционер, масса всего происходит несправедливого, не по закону. И человеку, ну, где-то надо искать защиты. Где-то, ну, есть у него деньги на адвоката хорошего, слава богу. Слава но, как богу. Правило, нет. Должны быть некие организации, которые занимаются этим, вот, людскими бедами на именно этом уровне. В результате получается, что никто этим, ну, утрирую, никто. Но никто не занимается. И тогда дело берут в руки люди, которые вот подобные вещи тупо используют в своих политических целях, а также в чужих. Так вот, если в родной стране творится какая-то несправедливость, я обращаю внимание, что все эти Amnesty International и Human Rights Watch, они не наши. И возникли они вовсе не для того, чтобы смотреть за нарушением прав в Советском Союзе. Они в том числе смотрели и за этим, но в первую очередь они занимаются сами собой. Нельзя сказать, что они там мегаэффективные. В Америке с беспределом там, судебным и уголовным еще лучше, чем у нас, поскольку сидит гораздо больше и людей больше. Но это же внутри своей страны, свои люди. Это хотелось бы узнать. Правительству-то интересно? Нет. Вот чтобы этим занимались свои люди внутри страны, чтобы к тебе не могли прибегать там с какими-то лошадиными предъявами, смотри, что у тебя творится. Будут прибегать все равно, даже если работают, ну, я не знаю. По-моему, если западные государства считают нужным платить деньги за эту правозащитную деятельность внутри России, то непонятно, почему Россия считает, что ей не надо платить деньги на то, чтобы, ну, уж совсем пафосно скажу, справедливость торжествовала. Чтобы не могли к тебе прибегать. Речь-то, вот ключевое, на мой взгляд, речь все время идет о преступлениях и нарушениях закона. И если тебе посторонние люди тыкают, что у тебя вот здесь совершаются преступления, а здесь нарушается закон, но это не есть хорошо, а у тебя что, своей полиции нет, которая видит, как нарушают закон и творят беспредел, ну, есть, наверное. Почему же свои-то организации такие не создаются, не спонсируются и не работают так, как нам это надо?
Ну, нельзя сказать, что государственная политика в области НПО, работы с НПО здесь не изменяется. В конце концов, ситуация по сравнению там, с тем, что было, допустим, лет 5 назад несколько изменилась в позитивную сторону. Угу. То есть определенные меры предпринимаются, но проблемы остаются, и проблемы остаются весьма серьезные. Ничего с этим, в общем, на данный момент, я думаю, что поделать нельзя. Хотя вот не так давно, как ты знаешь, сменился у нас глава администрации президента, стал. И в беседе с новым главой администрации президента Путин сказал, что одна из задач – это налаживание контактов с неправительственными организациями. И, ну, на моей памяти это на таком высоком уровне в качестве, ну, фактического поручения прозвучало впервые. Может быть, ситуация и изменится. Ну, по крайней мере, очень хотелось бы. Ситуация с НПО, она сложная. И, конечно, огульно, значит, говорить, что любое НПО, которое получает зарубежное финансирование, оно занимается какими-то неправильными вещами, это абсолютно неверно, но, тем не менее, работу нужно, с одной стороны, интенсифицировать, с другой стороны, но она не должна быть забюрократизирована, потому что здесь как раз совсем другая сфера, сфера, которая бюрократическим путем, ну, ее регулирование, конечно, можно наладить, но позитивных результатов от бюрократических способов управления вертикальных здесь вряд ли сработают.
Как обычно, не можешь победить — возглавь. Ну, надо свое делать самостоятельное, не дожидаясь, когда там. Оно имеет очень-очень богатую историю. Еще узники Шлиссельбургской крепости, облив портянку керосином и обложившись этими керосиновыми портянками, а потом поджегши себя с обеих сторон, там с криком, с воем катаюсь, и тут же из Франции и Англии, что это у вас там творится? А сами вы внутри себя разобраться не можете. Да? Кто у вас там поливает портянки керосином и себя ими жжет? Почему? Как это у вас так получилось? Самим неинтересно, что ли? Ну, этим воспользуется кто-то другой. В чем смысл? Но мне вот, я хоть и не причастный, но мне, в общем-то, видно, как оно меняется. Я надеюсь, что меняется все-таки к лучшему. Я надеюсь, мы сформируем свои бригады с желтыми квадратиками, которые поедут в ОБСЕ и всем расскажут то же самое, но только так, как надо мне. Ну и отрадно, конечно, что деньги-то закончились благополучно. И...
Ну, это тогда. Может, сейчас нашлись заново. Посмотрим. Вот сейчас вот в конце сентября будет очередная конференция ОБСЕ в Варшаве. Вот тогда и увидим, как ситуация на тот момент будет. Ну, по состоянию на апрель было как-то...
Грустнее.
Грустно для украинской стороны.
Ну, тогда подождем, как съездите, посмотрите.
Расскажу.
Заезжай к нам еще. Да. Спасибо большое, Александр. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.